Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве, сегодня 18 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
Обсуждаем сегодня с вами все последние футбольные новости, будем обсуждать грядущие перемены в российском футболе, а перемены грядут большие, судя по всему. Очень подробно обсудим, выслушаем ваше мнение на этот счет, может быть, у вас есть какие-то предложения, которые смогут помочь Российскому футбольному союзу. А нас там слушают, я уверен. Что-то мне подсказывает. Ну, конечно, слушают.
Ну, а как по-другому? Судя по тем изменениям, которые предлагаются, конечно, именно нас и слушают.
Мы же гиперкуб, правильно?
Очень мне нравится название этой организации.
Ну, об этом попозже. Сначала, конечно, обсудим трансферы, которые произошли в мировом и российском футболе. На самом деле, только в мировом. В российском ничего особенного не произошло. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373948, код 495. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим, вбиваем кириллицей «Говорит Москва», подписываемся на канал, включаем трансляцию, ставим лайк обязательно, и там тоже есть чат, куда можете писать. Вот деревенский парень уже с нами, Света Москва тоже здесь, я тоже немножечко отписался в этот чат, но почему нет?
Ты же тоже слушаешь, в конце концов, эфир?
Конечно, в прямом эфире прям вот.
Прям вот все сразу получается,
всё сразу,
никаких
да.
задержек.
Евгений здесь, Маргадон здесь, в общем, все тут. Давайте обсуждать трансферы. Несколько интересных есть трансферных новостей. Что примечательно, многие из них связаны с чемпионатом Европы напрямую, потому что очень много игроков, которые засветились на этом чемпионате Европы, теперь будут светиться, я чувствую, регулярно в ближайшие несколько месяцев в трансферных слухах. Ну так, например, одна из самых... ну о Суперкубке, конечно же, поговорим. Вот Евгений нам напоминает, да, был сыгран Суперкубок, как же без этого. Вообще, будем обсуждать то, что стартует российский футбольный сезон. Уже в эту пятницу, правильно? В пятницу уже начинается РПЛ, вот стартовал сезон с Суперкубка. Обязательно обсудим, куда же без этого. Но начнем с трансферов. Игрок, который, наверное, один из самых громких, да, таких молодых суперзвезд, которые показали себя на этом чемпионате Европы. Это Дамсгор. Полузащитник датской сборной, который из итальянской Сампдории, может быть, перейдет сразу же, вот так сходу, в Реал Мадрид. И сумма трансфера называется в районе 40 миллионов евро, что, мне кажется, колоссально абсолютно для такого молодого человека, который вот фактически только что успел о себе заявить. Я такие трансферы не очень люблю. Потому что мне кажется, что они преждевременные. То есть вот эта цена явно завышена, потому что он просто забил очень красивый гол со штрафного, в первую очередь. Да, в матче против сборной Англии, финалиста турнира, хоть и отвратительной сборной Англии, да тем не менее. И вот сразу же начинает, особенно Реал тоже любит такие вещи проворачивать. Вот последний такой трансфер мне вспоминается, это Эдегор, который вообще нигде, кроме как на Ютубе, себя не успел зарекомендовать. Но они тоже его купили за какие-то бешеные деньги, тоже примерно, да, в то же направление, Норвегия, Дания и так далее. И до сих пор он в Реале не заиграл,
этот человек. Тут все-таки надо говорить о том, что Дамсгор не так юн, как Эдегор в то время. Эдегор, по-моему, ему 15 было, или лет 16 было, когда официально объявили о нем. Дамсгору все-таки 21 год, он сыграл на Евро действительно классно. Ну и плюс за его плечами так или иначе есть опыт выступлений в серии А. Серия А очень сложный и специфичный.
Серия
А
это не Норвегия, турнир. Конечно.
Да, это не Норвегия, ну и плюс серия А, чем хороша и чем хороши трансферы. А тут, на самом деле, это такой футбол, который... присущ почти каждой лиге, то есть здесь есть и физика, здесь есть и техника, здесь есть сильная защита, здесь, то есть здесь такой футбол в абсолюте, в очень хорошем
понимании. Очень универсальный чемпионат.
Очень универсальный чемпионат, и поэтому футболисты отсюда могут подходить под любую команду, тем более такие универсалы, как Дамсгор. Мне на этом турнире он запомнился, на самом деле, не только забитым мячом, но и тем, как он двигал мяч, в принципе, он так по факту заменил, на мой взгляд, Эриксона. Это правда. И вот за счет этого я могу понять эти 40 миллионов с точки зрения инвестиций в будущее. Конечно, ставка может не сыграть. У Реала
Ренату
часто...
Санчеш, помнишь, еще был такой? Он который... тоже был помладше.
Он был, ему было 18, да, когда он переходил, да, в Баварию, но, на мой взгляд, то вообще было необъяснимо. Санчеш меня тогда не впечатлял совсем. Дамсгар все-таки как-то посолиднее, что ли, выглядит. 40 миллионов, да, но учитывая ту инфляцию, которая сейчас есть на трансферном рынке последние, даже не сейчас, а последние лет 5. Слушай, Гаррет Бейл приходил в свое время за 100 миллионов, слушай, Эден Азар.
Ну, казалось бы, что вот из-за пандемии эти цены должны выровняться, но когда я смотрю на вот эти суммы, цифры, которые мы сейчас тоже будем, да, произносить вслух по отношению к другим игрокам, опять кажется, что цены, конечно, летят куда-то вверх. Чуть-чуть годик посидели на месте, подупали, и снова куда-то в небеса. 40 миллионов, ну, все равно много. Очень будет много на плечи этого молодого парня вдруг ложится, если он перейдет в этот перестраивающийся Реал. Но будет интересно понаблюдать за ним в Испании. То есть то, что он куда-то перейдет из Сампдории в этом году, мне кажется, это вопрос вообще решенный на 100%. Он точно уйдет.
Я думаю, что да, все будет очень сильно зависеть от его психологии. По футбольному у меня лично к этому трансферу вопросов никаких нет. Человек, который готов вот по футбольному, на мой взгляд, точно переходить. На возрасту даже не надо смотреть, сейчас футболисты очень сильно поюнели. Мы, помнишь, даже это обсуждали, что и Холланд, и Мбаппе, в принципе, футбол помолодел в этом плане, поэтому, мне кажется, готов.
Давай сразу продолжим про звезд этого чемпионата Европы, о которых, да, появились новости. Но, наверное, тоже наравне с Дамсгаром даже лучше, круче, чем Дамсгар, проявивший себя, тоже достаточно молодой, очень талантливый, безумно талантливый футболист, который и до этого котировался, но сейчас котируется как одна из главных, мне кажется, звезд нападения в мировом футболе. Это Кьеза, чемпион Европы в составе сборной Италии, футболист Ювентуса, который, возможно, перейдет в Челси за 100 миллионов евро. Такая сумма называется сейчас. Во-первых, Челси творит что-то жуткое. Сколько можно скупать всех подряд? Уже на протяжении скольких лет они это делают?
Ну, с перерывом. Ты имеешь в виду начало эры Абрамовича, ты на это намекаешь?
Даже не эры Абрамовича, нет. Ну вот последние лет 5, наверное.
Нет, ну, так, иначе, нет, каждый трансферное окно... Слушай, ну каждые 5, тут последние лет 5, тут все-таки был трансферный бан на год. Плюс вот с прошлого лета началось
это. С прошлого лета это вообще даже не обсуждается.
Да, это, не, ну до этого так, знаешь, Челси вот после ухода Моуринью немножко так подуспокоился в этом плане, конечно. Но очень интересно посмотреть, что получится, потому что у Челси сейчас такое время, когда очень эффективно работает академия, прям очень эффективно. Если сейчас посмотрим на очень многие европейские клубы, даже не говорить там про балласт типа Бакайоко и Дринквотера, а говорить про футболистов прям сильных, почти все игроки Челси, которые сейчас играют в основе, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и остальные молодые футболисты, проходили вот эту очистку академии. Не академии, а аренды.
Аренды, да, да. Очень много игроков Челси сдавали.
И сейчас у Челси все еще очень это большое дает доход, потому что, ну, нельзя вместить 50 человек в одну команде. Ну, это невозможно попросто. Поэтому многих продают, многих отдают в аренду, поэтому
но
деньги
Кьеза
есть.
Но Кьеза не этот случай.
Но Кьеза не этот случай, но даже так, на него деньги есть. На него есть, его есть куда ставить, Кьеза это, если Кьеза переходит в Челси, это будет максимально логичный, максимально правильный трансфер, потому что Кьеза в Англии,
да.
Слушай, вот на этом Евро Кьеза себя проявил максимально, вот по, как бы вот сказать, вот он максимально по-мужицки себя проявил с футбольной точки зрения, потому что сколько били Кьезу по ногам, и как Кьеза на это отвечал, он ни разу не плакался с судьем. Вообще ни одного раза я такого за ним не замечал. Кьеза бился до конца. И если мы говорим, окей, здесь сборная Италии...
То, как его били, как он бился, знаешь, мне кого напомнило? Кстати, тоже футболист Челси. Джанфранко Дзола.
Ну вот
в свое
да,
время.
Да,
вот такой
вот
же
отлично,
типаж.
Очень похожи они, кстати, по тому, как они играют. И Кьез, на самом деле, в Ювентусе так смотрелся. То есть в играх за Ювентус он выглядел ровно так же. Я вот в Фиорентине немного его видел. Даже где-то на уровне, как я видел Александра Кокорина в футболке Фиорентино.
Ну, уж побольше. Но играл-то он точно побольше.
Играл он явно побольше и сделал, да, побольше.
Да.
Но Кьеза — это человек, которому в Англии будет отлично. Опять же, тоже футболист абсолютно универсальный, который в любом чемпионате не затеряется.
На бумаге выглядит как будто так, и вот ты, когда смотришь на игру, тоже кажется тебе, что должен заиграть он в Англии, он вполне подходит под английский футбол, он атлетичный, с точки зрения физики у него вообще все отлично, как и у любого итальянца, который прошел вот эту вот школу сборной Манчини. Но итальянцы в серии, в премьер-лиге английской, Не знаю.
Их не так много. Либо это... Их не так много просто, но в целом они есть, и они неплохо. Тут же тот же Дзоло, Виоля, который сейчас, кстати, тренировал сборную Италии. Манчини даже в свое время переходил. Ну так, там он затерялся, конечно, в Ман-Сити, но... Тем не менее, был у него такой период в карьере, то есть итальянцы есть в АПЛ, их немного, но даже те, которые играют, вполне достойно выглядят.
Я бы с удовольствием посмотрел на него в том же самом Мадриде, в Барселоне, может быть, в Атлетико, Диего Симеоне, вот куда-нибудь в Испанию я посмотрел в большой команде на Кезу. Ну и если он перейдет в Челси, тоже, конечно, мировой футбол не потеряет. Я бы даже сказал, приобретет очень сильно, потому что что будет твориться с Ювентусом в ближайшее время, мы не очень пока понимаем. Да, Аллегри... Но Роналду то продают, то не продают. В общем, интересно. Опять евро бустит карьеры, как никто другой. Так, что у нас есть еще из... Но Донарума. Ну, вот нам, кстати, агностик Карл нас спрашивает, кто будет на лавке, Джан-Луиджи Донарума или Кейлор Навас. Джан-Луиджи Донарума бесплатно из Милана перешел в ПСЖ, уже окончательно все, в трансфер официальный.
На 5 лет, да, подписал контракт, очень где-то радуется его потрясающий, кстати, агент, господин Райола.
Да, но бесплатно, ты представляешь? Чемпион Европы, лучший игрок чемпионата Европы. Игрок, который, возможно, вообще в тройку на золотой мяч в этом году, переходит бесплатно в ПСЖ. Это говорит о том, что ПСЖ тоже научились как будто вести трансферную политику грамотно.
Они очень давно ввели Донаруму, то есть он просто еще Долларума получил еще года два назад, то есть ПСЖ очень давно его вел.
Долларума.
Они давно его вели к тому, чтобы он стал новым вратарем Парижа. Это потрясающий трансфер для ПСЖ. Вообще ПСЖ провел классную очень трансферную кампанию в очередной раз. Отвечая на вопрос агностика
Карла. Гениально, я бы даже сказал,
провели. Да.
Просто вдумайтесь. Серхио Рамос бесплатно, Донарума бесплатно, Вейналдум бесплатно, Хакими за 60 миллионов всего. Это немного, учитывая, что тот же Дамсгур, например, за 40.
Да.
Да? Кто к ним еще перешел сейчас?
И младший брат Кильяна Мбаппе.
Ну, это вообще, конечно, да, невероятный трансфер. Младший брат Кильяна Мбаппе. Он сам-то младший. Откуда у него еще младший брат? Куда-то? Сколько ему лет? 10?
4. Они вместе с Хави Симонсом будут играть.
В общем, ПСЖ как будто будет страшной силой, но я все равно не верю в эту команду. А Кейлора Наваса, отвечая на вопрос агностика Карла, очень жалко. Это вратарь, к которому незаслуженно, очень неуважительно относится уже во второй его большой команде подряд. Он и в Реале был... потрясающий, непревзойденный просто вратарь. Я скажу, может быть, кто-то из болельщиков Реала со мной поспорит, но Тибо Куртуа в подметке не годится тому, как играл Кейлор Навас за Реал Мадрид. То, как он играл за ПСЖ в этом сезоне,
да и не в этом вообще игрок. Навас, по-моему, вот как он появился в 2014 году в таком в широком поле зрения болельщиков, он играл потрясающе все эти годы. Кейлор Навас это просто
откровенно. Каждый год, не снижая планку.
Да, ему 34 года, да, но для вратаря... Джан-Луиджи Буффон не даст соврать, что 34 года для вратаря это так, еще мальчик.
Нормальный возраст, да. Я думаю, что он уйдет из ПСЖ. Двух таких вратарей держать в команде смысла особого не вижу. Я думаю, что он уйдет. Посмотрим, в какую команду. Надо, кстати, прикинуть, кому нужен вратарь мирового уровня сейчас. Как насчет Милана?
Не, Милан того подписал, самого. Там все
да?
хорошо.
А кто там?
Из Лили подписали вратаря, который лучший вратарь Лиги 1, так что все
в порядке.
Ты даже
не знаешь, как его зовут?
Манган, по-моему, его зовут. Я просто Лигу 1 смотрел, раз в год, это в лучшем случае матч ПСЖ.
Так, что у нас дальше? Барелла. Чемпион Европы в составе сборной Италии. Из Интера в Ливерпуль за 70 миллионов евро. Опять итальянец, опять в Англию. Барелла великолепен. Почему Интер вдруг вот так вот спокойно может отпустить этого человека даже за 70? Сейчас это игрок, вокруг которого строится. Во многом игра Интера строилась в предыдущем сезоне. Но 70 миллионов, с другой стороны, гигантские деньги.
Почему особенно нет? Для этого Интера, который сейчас очень и кризисный.
И есть ощущение, что, наверное, больше никогда, кроме как вот в это трансферное окно, ни за Кьезу, за Кьезу еще может быть, но за Бареллу точно 70 миллионов никто не предложит. То есть сейчас это пиковая стоимость этих игроков, просто потому что они чемпионы Европы, триумфаторы, ни разу не проиграв, выиграли чемпионат Европы.
Ну, с Бареллой вообще интересная, на самом деле, история. Очень талантливый молодой парень, так же, как и Кьеза. Поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли он заиграть в другой лиге. Очень вообще интересно это поколение итальянцев, которое действительно уезжает из серии А, охотно уезжает и, в общем-то, не теряется.
Ну, видимо, денег таких предложить не могут, как могут в Англии.
Да.
Это определенно точно. И отсюда вообще новость, которая... Я не верю в этот трансфер, сразу скажу, что он произойдет, но новость мощная. Джорджо Келлини из Ювентуса в Реал Мадрид бесплатно, потому что на данный момент он свободный агент. Джорджо Киллини 36 лет. Джорджо Киллини, ну, один из лучших игроков этого Евро. Капитан сборной Италии. Ты почему без наушников? Что случилось?
Нет, пожалуйста, продолжай.
Жаренько
немножко стало, да?
Да.
От этих новостей просто трансферных, нет, все.
Как твой родственник Киркоров привык там.
Мне просто волосы, да, понимаешь, немножко жмут, парик там надо снять.
Бесплатно в Реал Мадрид, Реал, который отпустил одного защитника примерно такого же уровня бесплатно, хочет другого взять тоже на халяву. Это трансфер...
Рокировка такая интересная.
Это, знаешь, это что-то уровня мы отпустим Суареса, возьмем Агуэра бесплатно. Вот как мне кажется, шил на мыло. Киллини великолепен, Рамос великолепен, но зачем было проводить эту рокировку? Сильно ли дешевле обойдется в зарплате Киллини, чем Рамос? Потому что Рамос, не, на секундочку, не чемпион Европы,
да,
действующий, понимаешь? Не лучший защитник этого турнира. Не знаю, но я думаю, что он из Ювентуса,
конечно, тоже, я не верю, сейчас на закате карьеры очень красиво. Вообще, я не исключаю, что Киллини просто скажет: все, ребят, я завершу карьеру. Чё мне?
Ну не, рано мне... пока, рано еще. Слушай, еще может
36 лет человек, понимаешь, все, но он итальянец, он только что выиграл чемпионат Европы, понимаешь, все, все хорошо, он все выиграл. По факту Киллини ничего не выиграл, кроме Лиги, ну, Лиги чемпионов не выиграл.
Не, ну чемпионат мира он не выиграл.
Чемпионат мира, в шестом еще не играл,
не,
да,
не
наверное.
Был, не было его.
Ну, как бы человек все в порядке с карьерой, я думаю, что не удивлюсь, если завершит карьеру.
Можно полтора годика подождать, потому что там и на золотую богиню претендовать будут итальянцы.
Как раз-таки, да.
Вот это может стать мотивацией. Но новость такая есть, подождем, поживем, увидим. Может быть, действительно, Реал Мадрид умудрится себе подписать такого отличного защитника. Что у нас есть еще по трансферам чемпионата Европы? Ди Лоренцо продлил контракт с Наполи. Неаполитанцев всех поздравляем. Я знаю, в Неаполе нас тоже слушают. По поводу остальных трансферов. Иско, которого давно уже Мадрид пытается сбагрить куда-нибудь, вроде как в очередной раз переходит в Арсенал. Это клуб, который называют чаще всего в связке с Иско. Все время его хотят его в Арсенале купить. Также говорят Тоттенхэм. Но...
Ну и хорошо, и счастье всем троим. Вот идеально, знаешь, вот эти списанные две команды и абсолютно списанные Иско, идеальный тандем. Вот третий клуб, который идеально бы ему подошел еще, это Эвертон. Вот как раз к Хамесу сидели бы там, вспоминали грустно времена, когда они играли в Реале, и пусть едят там британские
вот,
завтраки.
Вот, Агностик Карлан пишет, Киллини не было в 2006-м, там Фабио Гроссо играл.
Да,
ну... не было Киллини в 2006-м, он не чемпион мира. Джеймс Мэдисон из Лестера. Это вот как раз тот самый трансфер, который я приводил в пример. Пример просто необыкновенно высокой цены. Из Лестера в Арсенал за 75 миллионов евро. Его стоимость по самому известному сайту с ценами на футболистов Transfermarkt 50 миллионов, что на самом деле показывает, что 75 вполне адекватные деньги за его трансфер, причем из одного конкурента в другого конкурента. Да? Лестер и Арсенал на данный момент команды одного уровня. Лестер даже, наверное, котируется
Лестер
повыше.
Лестер сильно выше, да, чем Арсенал, даже по турниру. Ну, вообще, на самом деле, вот мы с тобой, опять же, обсуждали этот трансфер. Ты сказал, что это такой Дэнни Дринквотер 2.0.
100%.
Я с тобой не соглашусь, ну, потому что просто Мэдисон очень круто смотрится в Лестере. Он, знаешь, такой Джек Гриллиш для Лестера, вот как Гриллиш для Астон Виллы. То же самое оказывает влияние Мэдисон. Если, правда, перейдет в Арсенал, я его не пойму. Ну, вот это очень глупый с его стороны будет шаг. Зачем? Почему? То есть, как бы человека сватают также Манчестер Сити, Челси, Юнайтед, Ливерпуль. То есть, во все клубы Англии, топ-клубы
Англии, да.
И он выбирает Арсенал. Ну, у меня есть вопросы, зачем, чтобы
деньги.
Что?
Ну, деньги, видимо,
слушай,
предлагают больше.
Слушай, ну, у Лестера тоже все хорошо с деньгами. У любой команды в Англии, давай так, все очень хорошо
ну,
с деньгами.
Ну, предлагают больше, значит.
Я очень сомневаюсь в этой истории. Что-то мне подсказывает,
что нет. Перспективный проект. Знаешь, ты и в Челси, и в Юнайтед, и в Сити, тебе вообще никто не будет гарантировать место в составе.
Ну, перспективный проект не перспективный, но Арсенал какой-то
а
очень
в Арсенале кто на его позиции играет? Джака?
Кто же в Арсенале сейчас вообще играет из таких людей,
а
которых...
А в Арсенале одна сплошная сока, понимаешь?
Ну
это
вот, понимаешь,
не команда,
и поэтому
а
и в Лестере надо... Я бы остался в Лестере просто на месте Мэдисона и стал бы таким хоумтаун хиро и прекрасно в Арде бы тусил.
Давай дальше. Родриг Депаль, вот нам тоже Агностик Карл писал как раз, перешел в Атлетик Мадрид из Удинеза за 35 миллионов евро. Атлетик, команда, которая умеет подписывать качественных, очень качественных игроков, не суперзвезд мирового уровня, но при этом...
Бойцов. Вот бойцы
бойцов,
идеально верное слово. Черчесова в Атлетико надо, он
туда
любит
прям
эту тему.
Симеоне, Де Пауль, отлично, мне кажется, встроится. А если и не встроится, это не проблема, потом продадут Барселоне в три раза дороже и обменяют назад на какого-нибудь еще игрока.
Месси, например.
Да, спокойно, это классическая схема. Алекс Телес из Манчестер Юнайтед, который вот только-только перешел в Манчестер Юнайтед, да, возможно, перейдет либо в Интер, либо в Рому. Обращаешь внимание, что в основном трансферные слухи связаны именно с английской премьер-лигой и с Италией.
Да.
Есть ощущение, что итальянский футбол, вот он как-то буксовал-буксовал после 90-х, когда это считалось лучшей лигой мира, да, потом все вот эти истории с договорными матчами, Ювентус в серию Б и так далее, Интер Мауриньо, который обыгрывал там всех достаточно средних своих соперников, вот как будто встает на ноги итальянский
вот
футбол.
Вот этот сезон очень был хороший, Евро, знаешь, так, припорошил.
Я думаю, что в новом сезоне Италия вообще нас очень сильно удивит. Ну, там такие тренерские перестановки, там Мауриньо теперь тренирует Рому. Они там, ты видел этот счет? Мауриньо в первом матче обыграл какую-то маленькую итальянскую команду, там 10-0. Аталанта обыграл какого-то 13-0. В общем,
Миранчук забил.
Миранчук забил, но кто там не забил? Там суть по... Могли все забить по разу, еще два болельщика могли позвать тоже забить. 13-0. То есть итальянцы развлекаются, пока еще отдыхают и вот вкушают эту победу на Евро, едят пасту, все вот эти фотографии прекрасные. Найди, пожалуйста, фотографию, где Киллини и Бонуччи едят пасту. Я просто очень хочу всем показать это. Эта фотография гениальная абсолютно. Переходит в Интер или Рому Алекс Телес. Непонятный трансфер с точки зрения Манчестер Юнайтед. Он, по-моему, влился в их игру. Очень органично смотрелся, и вот так. Но, вот.
Слушай, тут, понимаешь, на фоне того, как круто смотрелся шоу на этом Евро, ну и, в принципе, по сезону Люк Шоу реанимировал свою карьеру, Иван Бисакко очень хорошо влился, поэтому попросту Телесу не нравится сидеть на банке. Он приходил играть в основе, все говорили, что это хороший трансфер, это правда было, поначалу так и было.
Это был
потом просто,
трансфер.
Да, Телес как-то вот немножечко подустал от всего этого, и поэтому... Ну, я понимаю его позицию, скажем так.
Руй Патрисио из Вулверхэмптона перешел в римскую Рому за 11 миллионов евро.
Португалец?
Португалец к португальцу, хороший, качественный игрок. А кто сейчас в Роме вообще на воротах стоял? Я вот так вот даже и сходу вспомнить не могу.
Что-то мы сегодня, да, с тобой...
Сейчас посмотрим. Ну, то есть, это говорит о том, что никакого сверхъестественного вратаря, по-моему, в Роме не было. Есть фотография, да? Ну, давайте напоследок. Просто насладитесь этим прекрасным. Ну, это же шикарно. Как эти люди могут, скажи, пожалуйста, не играть вместе? Я вообще не представляю.
Бонуччи... Один раз поиграли, и Бонуччи быстро вернулся.
Один раз попробовал, передумал очень быстро, вернулся, и вот они творят историю сейчас друг с другом. Поэтому Киллини же остается в Ювентусе, я уверен. Лангле. Великолепный защитник из каталонской Барселоны, скорее всего, перейдет в команду, в которую переходят все игроки каталонской Барселоны среднего уровня после того, как... Ну, это единственная команда, которая платит хотя бы какие-то деньги в Барселоне. Это Эвертон. Эвертон хочет забрать Лангле за 25 миллионов евро. И цена адекватная, и для Лангле это адекватный выбор. Английская премьер-лига, Барселоне очень нужны деньги. Барселона очень активно впаривает всех вокруг. Самое интересное было, это, конечно, обмен Пьянича на... Уф, на кого же они хотят обменять Пьянича-то? На какого-то... На Рэмзи. Я думаю,
потрясающе.
Что вы делаете? Хватит. Как Ювентус это делает с вами? Почему? Они что, в Ювентусе гипнотизируют, понимаешь, Барселону. Хотят, чтобы Барселона отдала им Пьянича, а они Барселоне Рэмзи, и Барс еще денег доплатила.
Конечно, так и надо.
За Рэмзи в Барселону. Просто что вы делаете? Ну вот пока...
Сейчас вам еще раз Чигринского продадут? И будет вам счастье.
Чигринский хотя бы был похож на Иисуса, понимаешь? Ну, то есть он визуально был прикольный.
А Рэмзи похож, ну, на...
Это кошмар. Так что у нас есть еще? Ну и самый, наверное, громкий из свершившихся трансферов, это Жиру, который перешел из Челси в Милан. Это новая девятка миланской команды. Отличный трансфер для Милана. Вот нужен был им такой нападающий.
С Манжукичем не получилось, а вот как раз с Ибрагимовичем. Жиру и Ибрагимович такие два ветерана, это очень круто.
Посмотрим, вот. Да. И Жиру, мне кажется, доволен. И номер ему дали хороший. И в Челси его достаточно тепло проводили.
Да, с ним, причем там максимально показательная история. Он должен был уходить свободным агентом в Милан, но он продлил контракт с Челси. То есть Жиру и Челси очень полюбовно расстаются.
Все довольны. У нас сейчас новости, потом продолжим.
«Поймайте пас». Это «Голевая передача».
17:36 в Москве, сегодня 18 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем обсуждать с вами самые интересные футбольные новости прошедшей недели. Вот у нас, нам прилетают вопросы про кружку, которую мы разыгрывали ровно неделю назад. Как будто уже неделя прошла, да? Больше намного с финала Евро. Света Москва пишет, что не выиграла, Анжела Джерс тоже пишет, что не выиграла. Да, выиграли, выиграл Игорь и человек под ником Архан Арей. Мы связались с вами, если вы нас сейчас слушаете. Ну и тем, кто не выиграл, тоже слушает, просто рассказываем, что мы связались. Пытаемся как-то сконнектиться, передать кружки. Но вы тоже не отчаивайтесь, еще обязательно разыграем и кружку, и не только кружки. Придумаем какие-нибудь конкурсы посерьезней. Я очень хочу разыграть пару футбольных мячей и футбольных майк. Очень мне хочется. Обязательно придумаем. В ближайшее время объявим какой-нибудь конкурс. Так что ждите, следите. Так, что у нас? Что это была за паста, пишет Агностик Карл такая. Видно базилик, креветки, помидоры, черри. Я не знаю, что это была за паста, но я уверен,
это явно было очень вкусно.
Очень вкусная паста. Давай на звонок ответим. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Это Саня Шестовский, Дмитрий, Московская область.
Здравствуйте.
Ребята, а можно три вопроса, но я постараюсь покороче.
Давайте,
я,
да,
я,
конечно.
Я болельщик Лока. Знаешь, у меня по вчерашней игре вообще у меня это вопрос. Дмитрий, вам не кажется, что мы вчера проиграли «Зениту» потому, что вместо того, чтобы играть в открытый футбол, мы почему-то опять начали как в Питере играть с ними в этот в открытый, а не в закрытый. Ну и получили три штуки. Еще с этим самым, раз вы сейчас говорили о трансферах, значит, можно такой вопрос. Я знаю, что «Локомотив» у «Спартака» приобрел какого-то Цорна. Вот как вам кажется, значит, с этим игроком как команда будет лучше играть, чем до него?
Цорн,
или,
это,
в принципе, извините, это ничего не изменится? Ребята, уж извините, самое последнее. Поскольку нет интернета, я вас удивлю, но честно говоря, ну не вру, дома нет интернета. Не можете сказать, что вчера сказал Никлич после матча и конференции? Чем он такое поражение оправдал? Большое спасибо, удачи, успех.
Да, спасибо. По поводу Цорна пока скажу. Цорн — это бывший спортивный директор «Спартака», это не футболист. То есть здесь речь идет о бывшем спортивном директоре.
Он перешел в «Локомотив»?
Да, теперь он в «Локомотиве». По-моему, на аналогичной должности. Могу ошибаться, но, по-моему, на эту же должность он перешел. Вот, пока посмотрим, что из этого выйдет. Пока «Локомотив» не особенно активен на трансферном рынке, поэтому посмотрим.
Пока вообще в России никто особо не активен на трансферном рынке. Это, кстати, человек, с чьим приходом в «Спартак».
Отсоединяется переход Ларсон, например.
Ларсон, вот этот парень, который не заиграл в этой, какого? Я уже даже забыл, как его звать.
Который, да, в Голландию уехал, у меня тоже сейчас за 20 миллионов.
Да, самый дорогой. Ну, в общем, это специалист, который работал очень долгое время в Швейцарии, да, очень много трансферов провел в свое время в «Спартак», но, как и многие, в «Спартаке» не прижился, его оттуда выгнали, позвали как раз Газизова, Газизов тоже не прижился, его тоже выгнали, но это не показатель, на самом деле, профессионализма, как мне кажется, ему не дали до конца, да. Работать в «Спартаке» Цорну.
Угу.
Тогда посмотрим, что получится в «Локомотиве». Это очень интересно.
Да, вот про суперкубок попозже тогда?
Да, давайте про суперкубок мы попозже поговорим, потому что сейчас у нас есть одна большая тема, которую очень хочется с вами обсудить. В Российском футбольном союзе намечаются реформы. Вообще в российском футболе намечаются реформы, и ведет их вперед эти реформы Российский футбольный союз. Они наняли специальную компанию, консалтинговая компания из Голландии, которая называется Hypercube.
Ну, будем называть ее круче, потому что мне очень нравится. Гиперкуб.
Гиперкуб, да.
Звучит очень круто.
Это компания, которая разрабатывала тактику ведения турниров, сразу нескольких больших турниров. Это и голландская Эредивизия, это и датская лига, а датская лига сейчас считается очень крутой, потому что датский футбол, боже, датчане какие великолепные.
Все. И Лига
сейчас
чемпионов.
Принято очень говорить. И новый формат Лиги чемпионов, который Густиль нам напоминает, Агностик Карл, этот прекрасный футболист, которого Цорн позвал.
Легенда «Спартака»,
Спартак. Да,
как
да,
Джон Терри.
Великий, да. Новый формат Лиги чемпионов тоже разрабатывался этой конторой. Это формат, который нас ждет, по-моему, в 2023-2024 году. То есть у них есть опыт разработки новых форматов для разных стран. под разные нужды. И вот Российский футбольный союз обратился к ним, чтобы каким-то образом они помогли реформировать наш футбол. Результатом этого стала целая большая программа. Значит, пункты этой программы такие. Очень сейчас надо поднапрячься, на самом деле, да, и включить голову, потому что мы будем это делать параллельно с вами, потому что, как обычно бывает, очень, надо похвалить здесь РФС, на самом деле, они попытались, они вышли с этой идеей в народ не какой-то классической такой серьезной пресс-конференции в мужиках в костюмах и в галстуках, нет, они выложили это все в блог на сайте sports.ru, очень человеческим языком постарались описать, зачем нужны эти реформы, почему они их заказали именно там, где заказали, и какие цели преследуются этими реформами. За это прям РФС ставим лайк, называется. Молодцы. Я люблю, когда начинают вот наши и чиновники, и футбольные клубы разговаривать на современном человеческом языке с болельщиками, с обычными людьми, которые любят эту игру.
И сразу фидбэк, кстати, они и получили, потому что очень сильно поддержали. Обычно же, как у нас встречают почти все реформы, очень с большой осторожностью и негативом, тут практически все поддерживают.
У меня вообще есть инсайт, что в Российском футбольном союзе сейчас, помимо вот этих реформ, в самом Российском футбольном союзе сейчас Александр Дюков нацелен на то, чтобы сделать РФС такой конторой, которая будет очень близко, тесно и на человеческом языке общаться с футбольным сообществом, с сообществом футбольных болельщиков. Там много что сейчас будет меняться, и это не только из-за того, что мы так отвратительно сыграли на Евро, но и вообще, в принципе, реформы, конечно, назрели. Значит, слушайте, какие реформы. А, ну напомню, у нас идет голосование, хотел сказать. Прямая трансляция на Ютьюбе, голевая передача, наш канал «Говорит Москва». Заходим, подписываемся и на прямую трансляцию, заходим, пишем там нам сообщение в чат, ставим лайки, можно и дизлайки. Вот один кто-то поставил нам дизлайк. Кто же это, интересно, был? Деревенский парень.
Деревенский парень, да, нас предупредил.
И наш координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Мы сейчас вам зачитаем вот эти новые пункты, да, реформы российской премьер-лиги и вообще российского футбола, а вы, может быть, нам сможете предложить что-то ваше. Может быть, у вас есть какие-то тоже наметки, которые, как вам кажется, смогли бы помочь российскому футболу. Значит, что будет с РПЛ? Останутся 16 клубов, которые, то есть количество клубов не меняется. 16 клубов, которые играют 24 тура. Сейчас 30. Календарь по швейцарской системе. Вот началось.
Это швейцарская система. Да. Как часто мы встречаем
4
это?
Корзины по 4 клуба. Внутри корзины каждый играет с каждым по 2 раза. Наиболее напряженные матчи. Из других корзин пропускается по одному сопернику дома и на выезде. Выбор осуществляется компьютером случайным образом. После первого этапа очки делятся пополам, из-за чего обостряется борьба. Топ-6 отделяются. То есть вот по результатам этих 24 туров у нас есть таблица. Первые 6 команд отделяются и играют 10 туров, каждый с каждым, в гостях и дома. С 7 по 16 место проводят 9 туров. Тоже, значит, играют друг с другом. И из-за этого получается, что у нас в середине чемпионата будет очень плотная борьба наверху лучших по данному сезону команд. То есть ради чего, да, попытаюсь просто с русского на русский, грубо говоря, перевести, как я это вижу. У нас будет таблица, первые 6 команд, лучшие команды в этом году, они будут играть друг с другом. У нас будет очень большая плотность хороших, качественных матчей. А команды с 7 по 16 место тоже будут играть друг с другом, и там будет турнирная подоплека. А, давай ты, какая там будет турнирная подоплека? У тебя есть эта бумажка под руками? Да. Потому что я только на память помню. В общем, там смысл в том, что получается так, что первые, естественно, вот эти команды, да, первые 4 места, они друг с другом борются за победу.
Да.
А, с 6 места, с 7 и 8 они борются друг с другом
за Еврокубки,
за, Еврокубки, да, за тот самый Лигу конференций.
Да, остальные бьются за ФНЛ, за то, чтобы не вылететь, причем там по очень интересной системе они бьются. Две последние команды напрямую вылетают в ФНЛ, еще две команды отправляются в стыки, а две верхние команды, соответственно, будут биться за Еврокубки тоже. За Лигу конференции, соответственно. Они будут биться с четвертым местом РПЛ за Лигу конференции.
А ради чего это все делается? Есть тоже конкретные пункты, как кажется, компании «Гиперкуб» и Российскому футбольному союзу. Ну, во-первых, больше матчей. В среднем у каждой команды по 34 тура. А, плюс 26 матчей между топовыми соперниками. Будет. То есть, понимаешь, это, знаешь, это такая суперлига, немножечко переиначенная, да, на российский лад. То есть, пытаются именно, вот зачем так усложнять, пишет Света Москва. Сейчас мы об этом поговорим. Потому что я тоже считаю, что это перебор. Практически полное избавление от ничего не значащих матчей. Даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за выход в Еврокубки. Это мы уже сказали. Вроде как из-за того, что будет так много принципиальных матчей, которые что-то решают, должна вырасти посещаемость в среднем на 15% прям за один сезон. И вырастет доход топовых клубов на 33%, средняков на 25% и аутсайдеров на 8%. Так как вырастет интерес в каждом футбольном матче, говорят, что должны тогда вырасти и футбольные права. На самом деле, по-честному, все отталкивается именно от футбольных, от прав на футбольные трансляции. Потому что на данный момент в Российском футбольном союзе не удовлетворены тем деньгам, которые к ним приходят от футбольных трансляций. Никто российский футбол нормально не смотрит.
В том числе в России. И мы уже даже не говорим именно про зарубеж.
Нигде,
да,
за рубежом мы даже не говорим. В России мало смотрят футбол. Их это не устраивает, они таким образом хотят повысить интерес к футболу. Но вот давайте ваше мнение на этот счет. Что вы думаете, как вам? Вот мы описали вам эту схему. Постарались сделать это максимально понятно. Как она вам? Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я за реформы. Они назрели. Я думаю, все понимают, что они нужны. По-моему, только все не очень понимают, как их делать. Вот я за то, чтобы было больше таких вот действительно матчей между, ну, ведущими клубами. Ну, то, что предложили, ну, они там вообще-то 4 варианта предложили, а не один. Ну, мне кажется, что они все очень сложные. Вот, вот, то есть я за то, чтобы было больше таких непроходных матчей, но все-таки, чтобы это было попроще. Я бы, наверное, вот, чтобы я предложил, я бы чемпионат, наверное, не трогал, но я бы поднял бы как-то кубок, чтобы, скажем, обладатель кубка был вот второй командой, которая на Лигу чемпионов претендовал. И чтобы тогда команды бились, там по 2 матча. И вот, может быть, тогда где-то там с полуфинала, с финала, четвертьфинала, вот эти сильные команды между собой играли. Вот, ну, в принципе, принцип, чтобы вот команды ведущие больше играли, я за. А что бы еще бы я, наверное, делал? Все-таки я бы, наверное, вот то, что датчане, по-моему, там сказали по телевизору, это детско-юношеский футбол, что где-то до 13, по-моему, лет, да, чтобы дети играли 7-7, а не на большом поле. Потому что вот это, мне кажется, важно.
Ну вот, да, вот. Это датская, бы, знаменитая датская реформа футбола, да, ну.
Еще бы что я сделал, я просто из своего детства, я занимался в юном «Динамовце», чтобы, скажем, ведущие футболисты, когда они уходили из футбола, чтобы они шли не экспертами на телевидении, а хотя бы год-два поработали вот с детьми. Вот я сам просто играл, когда вот мальчик маленький, у нас Владимир Козлов, вот он только закончил, он даже за сборную выступал и сразу стал с нами заниматься. Ну, все ему, естественно, в роты глядели, и он мог все показать, рассказать. Вот, вот если бы Быстров тот же там не на телевидении, а вот с детьми. Хотя Аршавин вроде с детьми работает. Ну, вот чтобы большие футболисты работали с детьми какое-то время. Это было бы здорово, вот на мой взгляд.
Понятно, спасибо. Интересное, кстати, предложение про больших футболистов с детьми. Ну, многие работают, да, но это не какая-то обязаловка. Аршавин поработал с детьми, сейчас он уже работает в структуре
небольшого «Зенита». Киржаков тоже поработал с детьми, и сейчас вот тренирует Нижний Новгород. Он тренировал сборную России молодежную. Ну, вообще, по поводу реформы, на мой взгляд, здесь самое главное... интересная самая реформа, это с точки зрения того, что увеличится топ-матча. Но это та реформа, о которой уже говорится не только в российском футболе, но и вообще в принципе. То есть, ну, очевидно, больше количество топовых матчей, больше количество болельщиков. Но гораздо интереснее с точки зрения того, что начали говорить об отмене лимита на легионеров.
Да. Есть там такой пункт.
Да, этот пункт есть, он пока что не на повестке. Это важно уточнять, то, что лимит на легионеров в ближайшее время не отменят, скорее всего. Здесь еще очень важная деталь следующая. Сам Александр Дюков, президент РФС, он против лимита легионеров. А лимит легионеров поддерживает Министерство спорта. И сейчас РФС все вот эти предложения компании Гиперкуб, да, отнесли на стол Министерство спорта. Сейчас идут переговоры.
Давайте принимаем ваши звонки, обсуждаем реформы российского футбола и ваши предложения. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Игорь, Москва. Я бы не трогал чемпионат России вообще, никаких изменений. Они бесполезны в этом плане. Я предлагаю следующее. Лимит на легионеров. Разрешить на поле находиться только двум легионерам одновременно. Покупать клубы могут сколько хочешь, хоть 10, хоть 20. Но на поле можно находиться только двум иностранцам. Угу. Пусть ищут своих русских игроков, российских я имею в виду, игроков, воспитывают их, где хотят, берут. Вот. Теперь насчет кубка. Вот верное предложение. Ведь всегда даже в СССР считалось, что в сезоне разыгрываются два трофея – чемпионство и кубок. Да. Вот надо придать кубку прежнюю значимость. И правильно сказал предыдущий болельщик, что приравнять его, ну, считать вторым трофеем в сезоне. И после чемпионства он должен идти следующим, даже, может быть, в Лигу чемпионов. И потом, когда будет разыгрываться кубок на любой стадии, всегда делать так. Две команды в каждом, ну, раунде встречаются. Так вот, команда, которая стоит ниже в таблице, да, все матчи должны быть, все раунды должны состоять из одного матча. Причем команда, которая занимает более низкую позицию в таблице, должна принимать соперника дома. Не «Зенит» на своем поле, там, с Тамбовом, допустим, играет, а совсем наоборот. Тогда будет интрига и будет уравнивание шансов, скажем так, более слабой команды с более сильной. Mm-hmm.
Интересно, спасибо. Интересно, видишь, посыпались интересные предложения. А у нас сейчас победитель кубка, он куда идет?
В Лигу Европы отправляется победитель. То есть, в принципе, это и так работает система, вопрос только в том, что...
Мы просто не можем в Лигу чемпионов просто так отправлять команды, да. Это не наш...
Это как бы не наш прерогатив, да, мы не можем так выбрать.
Это решает УЕФА.
И поэтому, да...
Сколько у нас мест в Лиге чемпионов, даже в квалификации Лиги чемпионов.
Это, конечно, зависит от нас, но как бы сейчас вот такой уровень футбола, что их достаточно мало.
Да. Значит, давай почитаем сообщения наши, в том числе, которые приходят нам в YouTube-чат на нашей трансляции. Подключаемся к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Пишите сообщения «Говорит Москва-бот» Telegram, смс-портал 925-48-94-8. Вот Евгений пишет. Извините, но когда будет много топ-матчей, это приездцев. Вспомните те же...
Несостоявшуюся Суперлигу.
Да. Надо, чтобы андердоги играли с лидером или аутсайдеры грызлись с лидерами. Это вот момент, когда классический футбол, тот футбол, в который играют десятилетиями, да, он как будто из-за денег, именно из-за денег, из-за прав на телетрансляции и так далее, пытаются его отреформировать во всех странах, в принципе, везде. Uh-huh. Какие-то реформы как будто назрели. И все болельщики, мы консерваторы, по своей сути, ну, преимущественно консерваторы, судя по тому, как все выступали и против ВАРа, и многие против Суперлиги, и сейчас выступают, в том числе и клубы, против вот этих реформ. Но какие-то реформы точно назрели. Как нам написал, по-моему, Агностик Карл, это очень сильно перемудрили, но один годик я бы на это посмотрел.
Ну, тут, слушай, на самом деле, все-таки, вот почему клубы против, вот ты об этом заявил, мне кажется, это важно объяснить, потому что, когда, вот, условный там возьмем Ростов, он не попал в четверку лучших, да?
Да.
Вот в этом сезоне. При этом команда достаточно сильна. Но вот они играют в... Они вообще, по-моему, девятое место заняли, то есть это третья четверка. И вот из-за этого Ростов будет терять деньгах, потому что они не будут играть с тем же «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком» и «ЦСКА». Поэтому здесь, опять же, не учитывается мнение небольших клубов, не учитывается мнение маленьких клубов вообще никак.
Не, ну у тебя идет речь о том, что у тебя будет возможность оказаться в этой, на этой верхотуре, у тебя отнимут просто несколько туров. 24 против 30.
У тебя будет эта возможность, но...
6
давай,
туров
но заберут. Давай реально посмотрим на эту вещь. Какова вероятность того, что... Давай не Ростов. Ростов слишком особенная команда в нашем чемпионате. Возьмем, я не знаю, там, условно, Ахмат. Какова вероятность, что Ахмат обыграет Зенит в таких матчах? Мне кажется, не очень большая.
А мне кажется, гигантская. Я вообще ничего не буду про Ахмат говорить.
Боишься, да, немного?
Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Вот я согласен, что чемпионат бы я не стал трогать, а вот новая реформа, то, что она даст возможность побольше сыграть матчем, то есть первой половины чемпионата, это вот там «Спартак-Зенит», «Зенит-ЦСКА», «ЦСКА-Динамо», там, ну, первая восьмерка. Так пусть вот лучше создадут, вот в Англии существует... У них же существует кубок премьер-лиги. Вот пусть в России тогда создадут такую... Ну, не кубок, у них там все команды играют, которые в премьер-лиге играют, 22. А в России пусть создадут тоже кубок премьер-лиги, только в усеченном форме. Пусть играют, образно говоря, вот начиная там с января, с февраля, кто попадает, первая восьмерка, да, И, соответственно, играет вот эти вот кубок российской премьер-лиги, первые 8 команд. Ну и, соответственно, и победитель, что получал место тоже в Еврокубках.
Так практически это же и предлагают они, спасибо. Только не в формате кубка, а в формате чемпионата. Да. То есть не на вылет, а очки набирать. Но практически то же самое предлагается сейчас делать.
Вообще, на самом деле, опять же, вот насчет этих реформ, очень... Я больше согласен с теми людьми, которые говорят, что не надо трогать чемпионат в данном вопросе. Потому что, опять согласен. Же, я согласен, да, больше с этими людьми, потому что, на мой взгляд, здесь главная проблема вообще в другом. И об этом в РФС тоже говорят. О том, что у нас есть большая беда с детским футболом, есть большая беда с системой подготовки, даже если мы говорим про ФНЛ и ПФЛ. То есть там же это тоже реформа, они затрагивают эти лиги, их чуть ли не объединять хотят.
Да, мы, там действительно есть, да, в эту реформу входит ФНЛ и ПФЛ, просто сейчас, если мы вам еще и про ФНЛ и ПФЛ...
Да, совсем мозг ломается у всех. Да,
мы все здесь просто замкнемся и будем слушать тишину, потому что у нас будут слюни стекать, и больше ничего не будет происходить. Это очень тяжело.
Возвращаясь к лимиту, мне кажется, что здесь вот это самая главная проблема. Нам слушатель звонил, говорил, что надо сделать лимит более жестким, 2 человека на поле. Ну вот я с этим совсем не согласен. На мой взгляд, вообще любой лимит нужно отменять.
Лимит, ох, лимит. Здравствуйте, добрый вечер.
Доброго дня, Старевич на проводе. Я другого мнения. Лимит надо полностью отменить, как у всех нормальных топ-чемпионатов.
Угу.
И второе, самое главное, тут надо смотреть на коммерческую составляющую. Пока у нас не будет хотя бы 10-12 клубов частных, а не госфинансирования, у нас никакие реформы ни к чему не приведут. Почему? По одной простой причине. Человек, который вкладывает свои деньги, как правило, он живет этим, он следит за этим, и он понимает, как это развивать. И какие бы там компании к нам ни приходили, пока бюджетные деньги не уберут, никакой аэродивизии там в Голландии, в Дании, чемпионат, у нас ничего этого не получится. Ну, я так думаю.
Понятно, спасибо. Это мы возвращаемся к той идее, которую я, помнишь, в свое время заявлял, что надо просто отдать, ну, у меня набросок, да, идеи, что надо отдать наши футбольные клубы большим корпорациям нашим, госкорпорациям тоже, большим
в этом
миллиардерам и так далее, за какие-то там поощрения, за, может быть, налоговые какие-то преференции, делать так, чтобы эти люди просто обязаны были развивать футбол вот в своем конкретном
просто
клубе.
Это на самом деле интересно, потому что для этого нужно признать то, что у нас футбол контролируется государством. Я имею в виду
и
клубы.
И что это плохо.
И что либо, понимаешь, либо признать, что это есть, и уже как-то это как-то регламентировать, как ты это предлагаешь, либо, да, мы не будем это говорить, и будет все так же продолжаться. То, что все идет из того, что очень закрытая структура РФС, и очень все нам не рассказывают. Почему вот очень хорошо воспринимается вот это заявление их? Сейчас ничего не признается. Проблема, как бы, она до этого не призналась. Вот ее сейчас признали. И про лимит, и про молодежь, и про
вообще
все
то, что мы обсуждаем реформы в российском футболе, это дело-то большое очень.
Обсуждаем, ни при чем, ни, опять же, не болельщики, там, ни мы,
да,
в студии.
Не наше это, желание, это реальное
РФС
предложение.
Говорит, обсуждаем,
да,
заявление РФС и их реальные предложения, и вот это очень хорошо. Я, честно говоря, считаю, что любое изменение сейчас пойдет на пользу. Каким бы оно ни было, потому что очень важные слова из заявления РФС, потому что наш футбол стагнирует. Это прям буквально цитата. Наш футбол стагнирует. Это показано на графиках, это показано на цифрах и так далее. Я считаю, что здесь главное понять, опять же, в чем главная проблема, и к ней идти поступать. Но если для этого нужно, да, изменить формат РПЛ, хорошо, пожалуйста. Главное, чтобы проблема глобальная, о которой мы говорим постоянно, детский футбол, лимит и так далее, она была решена. Если она будет решена, то все будет неплохо у нас.
Просто говорить о реформах в детском футболе в отрыве от реформ в большом футболе не получается. Надо реформировать и то, и другое. Я надеюсь, что какой-то план, подобный вот этому, вынесут также на общественное обсуждение в области молодежного футбола, детского футбола. Очень жду чего-то подобного от РФС. Сейчас новости, потом продолжим. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Кто актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 18 июля, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем обсуждать с вами российский футбол и те реформы, которые у нас скоро, судя по всему, произойдут. Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, и делитесь вашим мнением, вашей точкой зрения на эти реформы. Может быть, у вас есть какие-то предложения, как вы бы реформировали российский футбол. Вот читаем ваше сообщение. Лазон пишет в Телеграм. Цель реформы какая? Заработать денег или вырастить хороших футболистов? Отличный вопрос, Лазон. Заявляется целью всех этих реформ, конечно, заработать денег. Заработать денег. А если будут зарабатываться деньги, значит, будут смотреть. А если смотрят, значит, это интересно. Если это интересно, значит, это результативно. Значит, качество футбола на высоком уровне. Если качество футбола на высоком уровне, значит, у нас с футболом все хорошо. Значит, и футболистов вырастить хороших получилось. Логика такая. Но отпрыгивать в первую очередь от денег, конечно, да.
Ну, здесь, на самом деле, взаимосвязано. Там очень хорошая схема, по-моему, в том же заявлении РФС была на спорте. Да, вот, по поводу того, как у них работает. Они объясняют это следующим образом, такая там круговая схемка. А более высокие спортивные результаты приводят к повышенному интересу болельщиков, что приводит к большой привлекательности для спонсоров большей, что приводит к более высокому уровню доходов и что приводит к новым инвестициям. Это очень красочная схема, которая отвечает на вопрос Лазона, деньги или вырастить футболистов. Но при всем при этом, как бы, да, большее количество денег, но это разве плохо? Это может пойти на развитие футболистов, на развитие академии.
Главное, чтобы пошло.
Но главное, чтобы пошло, да. Пойдет ли? Знаешь? Вот это вопрос. Если это получится как-то регламентировать, что там полученный доход, 20% от него условно должны идти там на постройку академии, условно, то да. Сейчас это все выглядит как интересный проект, который хорошо, что есть. Лучше, чем когда вообще ничего нет. Но он очень сырой.
Обсуждение приятное.
Да, обсуждение, что приятно, и хорошо, что оно есть.
Давай на звонок ответим. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот два основных направления, это детский и юношеский футбол. Вот смотрите, вот нужны таланты, правильно? Это самое главное. Откуда их брать? То есть на периферии практически все убили, это раз. То есть нету футбольных школ нормальных. Все едут в Москву. Что делает РФС тот же самый, Московская Федерация Футбола? Дети до 9 лет, раньше с 8, 3 года назад первенство начинал, сейчас с 9, до 9 лет все платно. То есть большая категория детей просто отлетает, потому что не может платить деньги. То есть до 9 лет очень много надо везде платить. Там есть пару команд там ведущих, но все равно и там тоже, кстати, родители тоже очень много денег платят. То есть до 9 лет вышибаются те люди, которые потом могут стать талантами. Нет возможностей. То есть вот еще надо начинать. Вот вся система, понимаете?
Да, и вот мы утыкаемся в то, где, спасибо, где найти деньги на то, чтобы можно было детям ходить бесплатно заниматься. Если мы отдаем это на откуп государству, соответственно, мы отдаем это на откуп людям, которые будут исполнять функцию государственную, которые фактически не будут заинтересованы. Это вот то, о чем мы тоже уже говорили, нужен человек, у которого будет гореть глаз.
Ну, когда, как Галицкий тот
как
же,
Галицкий,
если говорить, да, о конкретных персонажах.
Да, мы с Мишей Меломедом, когда он был у нас в гостях, обсуждали эту историю.
Что говорил, Галицкий президент РФС, было бы интересно посмотреть.
Или хотя бы Галицкий как человек, не обязательно президентом РФС, просто как такой смотрящий за этой историей, да, который будет руководить всем, что касается детско-юношеского футбола в России.
Я знаю,
что... Но он сказал, что тогда, что, скорее всего, именно Галицкий конкретно не согласился бы на этот пост, но я говорил, и сейчас говорю о Галицком, скорее как о вот...
Примере.
Фигуре. Да, такого толка. Человек, который будет делать это, потому что это дело всей его жизни. Вот нам нужен, срочно нужен такой человек.
Я, знаешь, вот мы сейчас обсуждаем все эти реформы в РФС, и я понимаю, я поймался на мысли о том, что мы все говорим правильные, на самом деле, вещи. Кто-то говорит, что надо начинать с лиги, кто-то говорит советского футбола, кто-то говорит о лимите. И при этом вот настолько большое поле для работы, что у меня есть ощущение, что даже если примут сейчас очень многие эти решения, 5-10 лет будет мало для того, чтобы как-то ситуация изменилась. Вот настолько много проблем сейчас в российском футболе. Ну, потому что, давай так, мы начнем там с условного лимита. Да, вырастет уровень чемпионата, 100%. Да, вырастет медийный и так далее. Но не будет подготовленных резервов. То есть лет через 5-10 наша сборная будет очень слабой. Наоборот, мы начали вбухали много денег в детский футбол. Уровень российского футбола, чемпионата взрослого, главного лица всего этого футбола упал. Соответственно, вот надо подумать, с чего начинать. Вот для может. Меня это очень важный вопрос. Потому что, понимаешь, начать со всего сразу, мне кажется, ну, не получится. Это, ну, нельзя
сделать. Детский футбол не может функционировать и существовать в отрыве от взрослого.
Да.
Дети не захотят играть в футбол, в который не играют хорошо взрослые дяди. Им нужен пример обязательно. Вот. Без этого никто в футбол не пойдет.
Поэтому тут тоже хочется похвалить РФС немного. То, что они сделали вот эту вещь с UFL, юношескую футбольную лигу, очень которая хорошо, они много реально делают для того, чтобы она развивалась, становилась лучше, поэтому вот сейчас немножко про детский футбол бы я говорил меньше. То есть вот ты прав в том, что нужно начинать заниматься в данном случае сверху. То есть это РПЛ, mm-hmm. и, в принципе, вот немножко коррекция того, что там работает, тогда и вырастет UFL, попросту, ну и, в принципе, юношеский футбол, попросту, потому что дети потянутся.
Я давайте сейчас вот прямо в эфире вам пообещаю, что мы попробуем каким-нибудь образом выйти на представителей вот этой юношеской футбольной лиги и сделать выпуск программы, который будет посвящен именно детскому юношескому футболу в России, потому что, честно, я вообще ничего не знаю про UFL. Вообще ничего. Я слышу в этой лиге только от тебя.
Я главный, ну вот, все, я представитель. Ты,
ты представитель UFL. Вот и позвали, значит, у нас в эфире голевая передача, представитель UFL. Но самоназванный.
Если
Лжедмитрий.
Да, если отойти от Лжефилипп, если уйти от юмора, то я сейчас буду вот параллельно искать. По-моему, UFL, кстати, главный человек UFL это Сергей Галицкий. Я могу ошибаться. Mm-hmm. Но вот я
вот
пока найду.
У нас... это регионы, да, персонажи?
Да, ну вот, вот сайт UFL мы как раз вот буквально сейчас в прямом
это
эфире.
Это чемпионат, это турнир, в котором играют вот именно школы всех больших команд.
Mm-hmm.
Нет, здесь никакого Галицкого нигде.
Я просто, да, я пока пытаюсь вспомнить, но Галицкий связан был с UFL, просто к вопросу о том, что Галицкий как бы готов этим заниматься, но вот именно вот детский футбол, ты о чем говоришь, что он горит этим.
Ну, в общем, сделаем обязательно программу на этот счет, очень интересно. Так, мой брат отбегал в юношеской сборной Краснодарского края 10 лет, болел этим футболом, потом бросил, так как невозможно пробиться, только одно разочарование, написал Артем Петров. У меня у самого такая история есть. Я когда заболел футболом, достаточно поздно, в 10 лет это произошло, после чемпионата мира 2006 года.
Угу.
Прям вот влюбился я в... Вот именно тот год, это был, значит, там, триумф Барселоны, это Рональдиньо, это сборная Бразилии, потом Италия, за которую мы тогда болели, всей семьей очень радовались. В отличие от преимущественно всех остальных болельщиков, которые очень хотели, чтобы Зидан с Францией, да, тогда выиграл. И вот я захотел заниматься футболом, естественно, вначале играл отвратительно. То есть до этого я думал, что футбол пишется через букву «Х». Я говорил «футбол», да, что очень сильно раздражало, например, моего папу, который профессионально играл в футбол в свое время, не понимал, как это его, значит, старший сын говорит «футбол», что это такое вообще, да, но в итоге все поменялось, и я заболел футболом, и меня как раз попытались в какую-нибудь команду на просмотр отправить, не запихнуть как раз, да, вот через какие-то там блатные схемы, а именно, чтобы меня посмотрели, и чтобы я затренировался в какой-нибудь из команд московских. Все команды, то есть «Динамо», ЦСКА, Локомотив, мы все сказали, вообще даже мы даже смотреть на вас не будем. То есть нам плевать, вы существуете, не существуете.
Как
у нас не существует схемы просмотров. Вообще. Даже отец звонил, говорил, а если это Пеле? Я не был Пеле. Да? Я и сейчас не Пеле. У меня кофе я не произвожу, да, но и цвета я другого. Но он говорит, а вдруг это Пеле? Ну хотя бы посмотрите, неужели у вас раньше были такие вот там месяц просмотров, приводите детей, тренеры смотрят и отбирают те самые таланты. Это Москва, 2006 год. Это как раз те самые люди, которые сейчас играют в сборной. Вот это мое поколение. Должно сейчас играть в этой сборной. Только Спартак одна единственная команда согласился, и у них был просмотр, я на него пришел. Я, естественно, не прошел никакой отбор, они несколько тренировок, я тренировался полноценно с командой сверстников. И они тогда отобрали парня, я очень хорошо помню, он приехал из Киева, из Академии «Динамо», и он в итоге прошел в «Спартак», потому что он играл, конечно, потрясающе, особенно в сравнении с
самым... Он в итоге куда-то пробился?
А я не помню, как его зовут, к сожалению.
Вот это, конечно, обидно.
Думаю, что нет, но это даже вот на этом уровне, да... Просто даже никто смотреть не хотел. А что мы говорим тогда про
регионы? Слушай, у меня есть история ровно, которая произошла через год после тебя, в 2007 году. Правда, я был помладше, мне было 7.
Да.
И вот тоже, там за счет возраста у меня, конечно, получилось попасть на один из просмотров в «Динамо» как раз, то есть родной клуб, все дела. Но вот я навсегда запомнил один момент, то, что попросили начеканить 100 раз мяч. То есть это было вот типа, ну, начеканишь, тогда мы тебя посмотрим.
100 раз.
Ну, понимаешь, даже черт с ним начеканить сколько раз, просто, в принципе, то, что отбирают по принципу, сколько раз мячик начеканил этот мальчик, немножко странно.
Конечно, ну, это хотя бы футбольный,
понимаешь, хотя бы
принцип,
хотя бы
денежный.
Это было, я думаю, что это все играло роль. Я могу, конечно, спросить у родителей интереса ради, но я к чему, на самом деле, клоню, просто это было, конечно, 15 лет назад, сейчас все по-другому, мы не говорим, что сейчас так, сейчас к вопросу, есть просмотры в московских клубах, по
сейчас
крайней
есть.
Мере.
Да,
сейчас да, есть. 10-летних и 12-летних, видимо, все эти истории про Олич и так далее, про 13 лет.
Не, они сейчас есть, действительно.
Но это в регионах.
Это хотя бы выстроили, но мы говорим про Москву.
Да.
Мы говорим про вот то, что было уж совсем здесь недавно. Чуть-чуть потихонечку схема меняется, но тем не менее.
В регионах, понимаешь? Да, такого даже близко сейчас нет. То есть, наверное, только в Краснодаре том же.
А и деньги, деньги, деньги. Мы говорим о том, что как можно вот деньги, надо, если мы будем всем деньги здесь раздавать, ничего из этого хорошего не выйдет. Я боюсь, что только в частные деньги, большие капиталы должны заходить. Через те или иные способы. Команды, вот эти большущие европейские команды, можно по пальцам одной руки пересчитать реально прибыльные, успешные на мировом уровне проекты. Это Барселона, это Реал, и все. Кто еще зарабатывает деньги в большом мировом футболе, при этом добивается успеха? Все остальные работают в убыток. Это имиджевые истории. Очень часто это хобби. Да, тот же Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Манчестер Сити, Челси. Эти люди, эти команды не зарабатывают денег, но своим владельцам. Да? Но они, так или иначе, они работают где-то в плюс в другом месте, в другой области. То есть вот эти большие трансферы, большие успехи, вложения в академии на, тем более, быструю, короткую перспективу отбить невозможно. Но надо, значит, сделать так, чтобы это отбивалось где-то в другом месте. В налогах, в бизнесе и так далее. Перераспределить вот эти вот средства, эти денежные потоки через налоги и так далее, каким-то образом перенаправить, зациклить через частные деньги. Я боюсь, что по-другому не получится. Но это тяжело.
Это тяжело
очень тяжело, это большие
тяжелые
переговоры, да, со всеми вот этими людьми, которые как раз владеют большущими капиталами. Ой, Барселона сейчас тоже работает в убыток, пишет нам Герман. Барселона, да, сейчас, да.
Мне кажется,
сейчас
и Реал тоже.
Гигантские долги, сейчас... что говорит как раз о том, что, наверное, большой, действительно гигантский вот этот футбол с нереальными трансферами, с победами на данный момент, как бизнес-схема, не работает, он денег не приносит.
Наверное, кстати, я бы не стал списывать со счетов команды вот эти инкубаторы. Типа Аякса,
да.
Португальских команд, Бенфики, Спортинга и Порто.
Это примеры команд, которые зарабатывают деньги.
Да.
Но они не добиваются гигантских успехов.
Это правда, да. Они добиваются их на внутренней арене, тем не менее, это важно.
Да, то есть, иногда. Но чемпионат Португалии и чемпионат Голландии – это чемпионаты инкубатора.
То есть давай, знаешь так, тут тоже есть вопрос такой глобальный достаточно и к РФС, и к болельщикам и так далее. А чего мы хотим от нашего чемпионата? Мы хотим, чтобы «Зенит», там, не знаю, ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» выигрывали Лиги чемпионов и Лиги Европы? Или мы хотим, чтобы это была прибыль? Вот тогда надо определяться.
Мы Англия или мы Голландия?
Да, мы Англия или мы Голландия. Какой мы видим нашу страну? Если мы видим нас как одну из сильнейших лиг мира, как одну из сильнейших сборных мира, это взаимосвязанные вещи, то тогда да, наверное, молодежный футбол в данном случае, это немножко второплановая вещь.
Ну, кстати...
Я про повышение уровня в данном случае. Нет, конечно, второплановая с точки зрения того, как когда к ней обратятся. То есть, это опять же, это больше займет времени. и вот эти реформы, они не смогут прийти сразу. Если же мы хотим сделать голландскую систему, то тогда надо начинать с молодежного футбола сейчас и уже сейчас, на данном этапе, вести переговоры с частными лицами.
И плюс, это же еще завязывается на... это вот как раз к Алексей, да, нам звонил и говорил о том, что футболисты должны работать с молодежью. Я просто сказал, надо, чтобы профессионалы работали с молодежью, чтобы тренеры, которые работают... Это вот взаимосвязанная история, да? Большой капитал, соответственно, большие зарплаты на тренеров. Чтобы быть молодежным тренером... Это было престижно, и это могло кормить, хорошо кормить.
У человека не было трех команд, вот, чтобы он в голове не держал, что мне надо работать потом еще на третьей тренировке, потом ездить на пятую тренировку.
А то, знаешь, просто еще где-то работать.
Да, да.
И еще быть тренером. Чтобы работа детским тренером приносила хороший доход. И чтобы этот тренер был, соответственно, отучен в больших каких-то академиях, ему объяснили, как надо тренировать, как выглядит современный футбол. Сначала, судя по всему, придется там варягов, может, сюда позвать, да, либо туда отправить к ним, чтобы там нам объяснили, мы отстали, очень сильно отстали. Вот даже, например, это, у меня лезут аналогии все время из мира часов, да, в голову. Но, грубо говоря, раньше, да, в какой-то момент, там, в 60-е, мы были и в спорте, и в часовом деле, в том же самом, да, вполне себе на уровне Европы, может быть, даже и превосходили их по некоторым параметрам. Сейчас отстали. Надо снова, значит, перенять тот опыт, сюда вложить деньги, и потом через достаточно короткий промежуток времени, 10 лет, я ставлю вот такую отметку, мы научимся, мы поставим эту схему, мы поставим эту систему на рельсы, и она будет работать уже у нас и воспроизводить своих специалистов. Но сейчас придется вот так, да. Это грустно. На самом деле, ну да, вот звонок, на звонок ответим, погрустим вместе. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать несколько слов о детско-юношеском футболе. Мне кажется, вот сейчас, прошлое десятилетие, в нашей стране, я подчеркиваю, в России, от него больше вреда, чем пользы. Я поясню. Вот вы только что вспомнили 60-е годы. Сборная России, вошла в четверку лучших команд мира на чемпионате в Англии. А скажите, пожалуйста, вот это поколение 60-х годов, оно же родилось в конце 30-х или в начале 40-х годов. То есть после войны была разруха. Какие там тренеры, какие высокие зарплаты, о чем вы говорите? И я вот продолжу свою мысль.
Некорректно сейчас сравнивать.
Дети, послушайте, дети тогда играли во дворе.
Да.
Они не проходили эти детские школы, потому что сегодняшняя детская школа, оттуда выходят бройлеры, как из инкубатора, они одинаковые. А тогда, когда они не проходили в основном
да,
детскую школу, а каждый имел самобытность. Стрельцов был таким, Численко был таким, Воронин был таким, Понедельник был таким, во дворе. Никто их там не заставлял, там, отдай пас туда, беги туда. Все одинаковые.
Понимаете, сейчас это, к сожалению, некорректно сейчас сравнивать. Сейчас
почему?
Стрельцов, Понедельник, Яшин и так далее, они тоже есть. Но они есть и там. Там, я не знаю, есть те же самые какие-нибудь Пеле и Марадоны. Но там Пеле и Марадоны, они сейчас проходят через школу. Раньше они тоже играли во дворах. Но теперь дворовой уровень, он просто невозможен. У нас появились трансляции. У нас появились трансляции в формате 4К, Full HD и так далее.
Причем любительских турниров тоже.
Миллиона камер. Это превратилось в большой бизнес, в индустрию. Тогда футбол комментировали по радио и показывали в очень плохом качестве. Достаточно ограниченному кругу лиц по всему миру. Сейчас по всему миру система поменялась. Таланты остались и у нас, и на Западе, и в Латинской Америке, и в Китае, я уверен. Но просто теперь, чтобы талант заиграл в футбол на мировом уровне, он должен пройти через школу. Без этого не получится. Понимаете? Такая схема.
А мне кажется, это не так.
Ну, вот мы с вами во мнении здесь разошлись. Это как бы я только приветствую. Мы готовы спорить на этот счет постоянно. Но я убежден, что это так.
Ну, вообще, в принципе, сейчас...
Если вы даже посмотрите картинку футбола тех времен и картинку футбола современного, давайте даже 60-е, там, 80-е не будем брать. Давайте посмотрим 90-е. Давайте посмотрим 2000-е. Давайте сравним Ривальдо, как играл, да, например, сборная Бразилии тех времен, как играет сборная Бразилии нынешняя. Скорости меняются. Футбол развивается постоянно.
Футбол, в принципе, сейчас, если бы вот мы взяли там футболиста со двора, который не знает, там, я не знаю, ну, вот условно, да, тоже банальный офсайд. Вот давай реально уйдем в супербанальщину. Прям классику-классику, не технологии даже. Человек играет во дворе, да, где нет никакого офсайда и так далее. Он не перестроится быстро на вот этот офсайд 11 на 11.
Физика условно, опять
физика, да, другая. Другие правила. Он не будет знать, где можно бить по ногам, где нельзя. Не будет прощаться, там, не знаю, играя плечом, не плечом. То есть вот эти все вещи, правила изменяют. Человек, футболист, ребенок особенно, должен привыкать к этому с самого раннего детства. Я не очень понял сравнение про инкубатор и так далее, про то, что они все одинаковые. Ну, не знаю, честно говоря, я вижу разницу между, там, я не знаю, Дивеевым и Евгением.
Да, даже мирончаки
разные, да, даже в разных командах.
Хотя, казалось бы, достаточно похожи, ребята.
Поэтому, да, немножко странное сравнение про бройлеров, но...
Ну, да, давайте даже уйдем немножечко в другую сторону, без которой современный футбол, современный спорт высоких достижений невозможен. Это медицина. Одни из важнейших людей в структуре любой спортивной команды сейчас это врачи.
Реал, мадридский Реал, такой один из главных клубов мира, не даст соврать, у них ушел и главный физиотерапевт, у Реала было почти 60 травм в этом сезоне, просто такой пример.
Эти люди ставят футболистов на ноги после травм, эти люди делают так, что футболисты могут, не без помощи медикаментов, безусловно, так, что они могут бегать 120 минут и не умирать. Из-за этого нормальный человек не может бегать 120 минут, как бегают итальянцы те же самые. И итальянцы 60-х годов не отбегают сейчас 120 минут в том темпе, в котором бегают современные футболисты. Это схема, о которой, ну, спорить, конечно, можно, но реальность она такая. Сейчас современный футбол любительским быть не может. Профессиональный футбол на любительском уровне существовать просто не имеет права. Иначе мы будем неконкурентоспособными. Я вам даже больше скажу, вы на это смотреть не будете.
Просто потому, что вы не будете видеть ни... Вот даже та структура, она просто пропадет. Человек, играющий в любительской лиге, никогда не отдаст пас, который отдал бы человек, который играл в профессионалах.
Ну, пару раз на чистом голом таланте, конечно, может, но не более. А вот знаете даже, элементарный пример. Я вам из собственного опыта ближайшей недели. Мы смотрели чемпионат Европы. Самый результативный чемпионат Европы за всю историю. И не только потому, что тут матчей было, в принципе, больше впервые, но и в среднем за игру забивалось больше, чем когда-либо. Прекрасно снято. Прекрасные формы. Качество игры. Финал, в котором было все. Футбол на любой вкус. Для любителей оборонительной, атлетичной игры, вот вам, пожалуйста, там какая-нибудь Англия. Для любителей чистой физики и мощи, и рвения, вот вам там Чехия, футбольного таланта, Италия, Испания, красоты игры, передачи и так далее. В общем, что хочешь, футбол на любой вкус. И вот мы включаем это, я так простраиваю мостик. Вчерашний матч в Калининграде, Суперкубок России по футболу. И тут тебе сразу просто на контрасте, потому что ты месяц смотрел вот это. И там какой-нибудь Копа Америка, да, который тоже по-своему прекрасен. И вот на контрасте ты включаешь наш чемпионат, наш суперкубок, и тебе сразу бросаются в глаза и недочеты по полю, и по картинке, и по в игре какие-то недочеты. И вот эта игра вратаря, да, которую как сыграл Гильермо, это прям вот так тебе бум сразу в глаза.
Вот,
да?
Вот твоя реальность,
и
смотри.
И ты сразу видишь реальность, и те, и другие профессионалы. И мы сразу будем об этом говорить, мы сразу будем отвечать на вопросы нашего слушателя, которому мы обещали ответить, в разрезе того, как выглядит наш футбол в сравнении вот так вот просто один на один прямо сейчас. А мы говорим о любительском уровне. Ну, это тогда этого никто смотреть не будет. Только совсем какие-нибудь извращенцы, которые хотят посмотреть на то, как люди, не умеющие пинать мяч, как, например, наш продюсер, играют в футбол. Вот так вот я еще и продюсера пихнул, да, сюда немножечко новости наговорит Москва, потом обсудим Суперкубок России.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18.36 в Москве. Сегодня 18 июля, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем с вами обсуждать российский футбол. Сейчас перейдем плавно и на любительский турнир, да, вот этот, который... Не любительский, а как он? Товарищеский.
Да.
Турнир, который сейчас играется под эгидой главного спортивного телеканала. А у нас в стране там просто очень хочется обсудить отдельно именно «Спартак», как самую интересную команду этого турнира. Ну, естественно, и Суперкубок обсудим. Но вот про «Спартак», да, очень интересно. Замкад Замкадыч нам пишет: а чего вы так ненавидите «Спартак», что даже назвать его не можете? Как-то ненавидим «Спартак». Я, наоборот, мне казалось, похвалил «Спартак».
Вообще, я всегда думал, что Жора болеет за «Спартак».
Да,
вообще,
все так, да, думали. «Спартак», «Спартак». Нет, да, я за «Спартак» не болею, но я похвалил как раз в рассказе про спортивные академии.
Жор за «Ахмат» болеет.
Мы вообще здесь объективны. Ну, я объективен, и за субъективность отвечает вот Дмитрий у нас очень, очень ярко. А, Евгений согласен, видишь, со мной по поводу вчерашнего Суперкубка, то, что ходили пешком. Достаточно унылое зрелище после чемпионата Европы, и картинка даже тоже бросается в глаза. Да, действительно, прошел вчера Суперкубок России. «Зенит» играл с «Локомотивом» на стадионе в Калининграде. Я поддерживаю очень двумя руками вот эту идею о том, что мы играем такие турниры, как финал Кубка, такие матчи, как финал Кубка, как Суперкубок, именно в, ну, на этих стадионах, да, чемпионаты мира, потому что кто-то там должен просто играть. Да,
да, не, большой футбол, не одна же «Балтика» едина.
Большой футбол должен там существовать, поэтому это я, конечно, поддерживаю, но матч, не знаю даже, как его описать, кроме как никак. Ну, вот он никакой. Опять «Зенит» оказался на голову выше своего ближайшего преследователя. Это вот просто то же самое, что мы видели в прошлом сезоне. Вспомните матч между «Зенитом» и «Локомотивом», который проходил в Питере, помнишь, да? Этот матч,
да,
который просто матч года, вот сейчас и решится, сможет ли «Локомотив» побороться за чемпионство.
И ожидали мы там борьбы, чуть ли не 2-2, что было в итоге, 6 мячей.
Да.
Были, побывали ворота Гильера. Вообще, в принципе, насколько...
Здесь побывало 3.
Здесь побывало 3, да, это прогресс, конечно. Но насколько...
В 2 раза лучше сыграл «Локомотив», да?
Насколько отвратительный был матч. Вот я не буду говорить, что он был скучный, он был отвратительный, на мой взгляд. Особенно после Евро. Ну, то есть, команды вообще не подошли. Обе, и «Зенит», кстати, тоже. Они просто подошли к этому вообще не готовыми. Я просто помню, чемпионат России начинается через неделю. Ну так.
В пятницу.
В пятницу, да. Начиная первый тур. И у меня ощущение, что команда в каком-то максимально вареном состоянии, максимально уставшая. Но это последствия, конечно, ковидного сезона. Это как бы не... Это факт просто. Хотя прошло много времени для российского футбола. 2 месяца почти. Команда,
ну,
не играли.
Ну, тебе все равно скажут, что короткий перерыв. Особо,
ну,
из-за Евро не смогли нормально
это
усилиться.
Естественно, да,
мне скажут. Рынок,
но
перегружен.
А кем, с другой стороны, Кьезой? Кьез в «Зените», что? Кем должен
не, ну,
усилиться?
Так или иначе, агентов же сильно меньше, чем футболистов,
ну,
правильно?
В общем...
То есть, ну, отмазы смогут придумать.
Ну, нет, в любом случае, опять же, засядешь к игре, о ней много и не скажешь. Гильермо в очередной раз в большом
Гильермо
матче...
доказал, что Станислав Черчесов был прав.
Ну, тут, конечно, можно долго спорить о том, просто Гильермо очень такой, знаешь, вратарь, который зависит от... Если у него не пошел матч, все, он у него не пойдет до конца, на такого вратаря нельзя положиться. Это правда.
Не, ну последний гол — это приговор был.
Ну, вообще, в принципе, я
так
бы...
Так играть нельзя?
Я бы сказал, что во всех голах есть вопросы Гильермо. Поэтому, не знаю, очень никакущая игра. «Зенит» меня тоже не впечатлил вообще. Если весь чемпионат пройдет, и если его возьмет «Зенит»...
«Зенит» давно не впечатляет.
Да, но если вот такой чемпионат будет в очередной раз, и снова «Зенит» возьмет чемпионство, это будет такой скучный чемпионат России. То есть вот прошлый год, несмотря на то, что «Зенит» стал чемпионом, он был классный. А вот это пока что и этот год у меня очень низкие ожидания.
Не чемпионат был классный, а «Зенит» классным особо не был.
Да, чемпионат был классный. Чемпионат «Зенит» был обычным. «Зенит» просто был «Зенитом».
Напрашивается опять вот эта дурацкая фраза, что «Зенит» всех выиграет в России с достаточно большим отрывом и при этом провалится опять в Европе. В очередной раз ничего там не показал. Потому что такой игрой там ловить нечего, конечно.
Да, правда.
Игра,
да,
никакущая. Первое, что... Единственное, точнее, что мне вот прям ярко запомнилось, это то, что Малькольм теперь 10-й номер. Поздравляю Малькольма, прям все.
Достижение.
Вырос человек, да, забрал себе 10-ку. Вот это очень круто, ничего не могу сказать. В остальном очень плохой «Локомотив», отвратительный Гильермо, никакущий с точки зрения визуального восприятия «Зенит», но очень приятный «Спартак». Казалось бы, откуда тут выплыл «Спартак»? Они даже не участвовали в этом матче, но они участвовали в другом турнире. В кубке матч-премьер, так называемом. Это товарищеский турнир, который уже становится, как я понимаю, традицией для Матч ТВ. Они проводят, зовут там несколько лучших команд России, и между ними разыгрывают вот этот товарищеский кубок. Вспомните, если раньше был кубок РЖД.
Ну, там были европейские команды, да, приезжали Челси, Милан,
Мы Локомотив. Уезжали, вот, величайший турнир в истории красно-белых Копа дель Соль.
Поздравляем всех еще раз, да, напоминаем, через год все выходим к открытию арены праздновать десятилетие.
Вот, это такой только наш ответ всем этим кубкам, разыгрываются чисто между нашими командами, и Спартак показывает при Руи Витории потрясающий футбол.
При этом я бы не сказал, что Витория что-то сильно изменила в этом «Спартаке». Я видел матч против «Химок» и против «Сочи» у «Спартака», чтобы не соврать. И «Спартак» выглядит очень-очень бодро. Они выглядят как команда, которая работала на сборах, в отличие от «Зенита» и «Локомотива». Вот реально, они выглядят как команда, которая шла к этому турниру так нормально, чтобы к первому туру РПЛ уже подойти к форме. И это, кстати, очень видно, очень повезло тем командам, которые примут участие. Причем что «Зенит», что «Сочи», что «Рубин», что «Спартак», ой, «Зенит», говорю, «Рубин», «Сочи», «Химки» и «Спартак» участвовали в этом турнире. Они все вот к концу турнира начали выглядеть очень даже неплохо. Конечно, кто-то слабее, кто-то сильнее, но, тем не менее, очень интересно. «Спартак» выглядит сейчас очень быстрым, очень ярким, очень атакующим, очень интересно,
атакующим.
Очень интересно, кто там отвечает за движение атаки. Что там Мирзов хорошо играет, и что там хорошо выглядит Бакаев.
Бакаев, наконец-то. Я так рад за Бакаева. Да, его чуть не засплавили. Мне очень нравится этот игрок. Вот просто по своей сути, по своей философии футбольной. Вот он играет в тот самый футбол, который я от него ждал вот в этом сезоне, например, который прошел, да. Техничный, обводящий удары, вот этот гол, кому он забил? Сачам, по-моему, он забил, да. В девятку дальнюю. В передачке, в разрез отдает. Соболев умница, Соболев просто красавчик. Бьет с двух ног, дальний, обводящий, мощный, борется. Что только Мирзов отлично смотрится. Промис пока не впечатляет.
Ну, правильно, такой человек как будто вообще не нужен этому «Спартаку». На самом деле, есть там люди, которые могут его вполне заменять. Еще, кстати, вот если так немножко отойти от «Спартака», просто боюсь, что не успеем, я не могу не выделить, насколько же прекрасен Хвича, и почему он все еще не уехал. Вот это очень интересный вопрос. Именно не с точки зрения, типа, как так, а вот именно причина. А что идет не так-то? Нет предложений? Или по деньгам не усадят, или что происходит, или сам Хвича не хочет уходить. Вот это интересно, очень хотелось бы узнать, не знаю, если появятся какие-нибудь инсайды.
Хвича крутой, да, Хвича с каждым годом прогрессирует точно, абсолютно, у него прям каждый раз, знаешь, значительный шажок происходит в его возможности, в его способности обыгрывать по 2-3-4 человека на скоростном дриблинге. Это его самая лучшая, самая сильная сторона, и он с каждым годом в ней прибавляет все больше и больше. Вот это вот пихнуть между, обойти с одной стороны, прокинуть мяч с другой, оббежать и так далее, войти в штрафную, там получить по ногам, и это регулярно в каждом матче. Это игрок, от которого игрок-праздник, который должен быть, я считаю, в мировом футболе. Вот это тот игрок, который привлекает и в спорт молодежь, мы возвращаемся к нашей предыдущей теме, и просто болельщиков к экранам привлекает, потому что ты смотришь и получаешь удовольствие.
Ну вот игры Рубина, да, в прошлом году, я вспоминаю, я с большим удовольствием, на самом деле, смотрел. Мы смотрели, по-моему, все матчи РПЛ прошлого года, но вот игры Рубина особенное удовольствие, на самом деле, приносили. Именно от игры Хвича.
Что нужно, Туз 07 пишет, что нужно делать «Зениту», чтобы москвичи его похвалили? Проиграл плохое, выиграл, все равно плохое. Это зависть? Мне вообще все равно. Вот я здесь не москвич, не санкт-петербуржец, не там, я не знаю, не красногорец, и там и в Казани не был никогда, понимаешь? То есть мне все равно, я ни за кого не болею. Что нужно делать «Зениту», я вам скажу, что нужно будет сделать «Зениту», чтобы мы его похвалили. «Зениту» нужно будет уверенно выигрывать в Лиге Чемпионов. Или хотя бы просто выиграть Лигу Чемпионов, выйти из группы.
Потому что, да,
давай здесь даже, я прям понизу, знаешь, планочку
одну
так ставлю.
Победу.
Нет, пониже все-таки. Что нужно будет сделать «Зениту»? «Зениту» нужно будет не опозориться в Лиге Чемпионов. Тогда мы его очень сильно будем хвалить.
Не ноль очков, да, пожалуйста. Но я могу вот сказать свою позицию. Здесь идет, окей, речь идет, они выиграли суперкубок, они выиграли уверенно по счету и так далее. Но вот если мы смотрим не на счет, мы посмотрим игру, ну что, вот реально мы можем похвалить «Зенит»? Ну, «Локомотив» вышел мертвым, вот просто мертвым. Этот «Зенит» с его возможностью должен размазывать со счетом минимум 6-0. Такие команды.
Локомотив, да, Локомотив расстроил. Добрый вечер.
А, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Алексей.
Я хотел вот по поводу «Спартака». Мне кажется, что еще рано пить дифирамбы. Просто я напомню, что прикольный тоже был турнир. По-моему, в Катаре его проводили.
Да.
Тоже матч премьер, да. Тоже все восторгались Спартаком, и, да. Вот, а потом вот, все эти товарищеские матчи. Да, мне он тоже нравится, конечно, как он сейчас играет, но все эти товарищеские игры надо все-таки подождать, прежде чем петь дифирамбы. Вот, потому что, ну, может быть, Спартак более свеж там. Вот. Но я не согласен с вами, что Спартак не изменился. Как раз играет он совсем по-другому. То есть он сейчас, ну, вернулся как бы вот к классическому Спартаку, такому комбинационному футболу с короткими передачами. Вот. Поэтому как раз он изменился-то сильно. Вот. Я вот пока не для Промиса место все-таки я вижу вместо Мирзова. А вот для Ларсена, вот в нынешней ситуации, я место не вижу, потому что Бакаев действительно хорош. То есть или Бакаев, или Ларсен, или Игнатов. Там Игнатов еще лучше, кстати, чем Бакаев на позиции десятки играет. У Ларсена, получается, места нету.
Да, это, кстати, интересно. И Ларсен, спасибо, Алексей, из-за того, что он участвовал в чемпионате Европы, он позже приехал на сборы, и он говорил о том, что он пока еще не очень влился в коллектив. Не понял, что от него хочет Руй Витория, но обязательно все будет хорошо, все будет в порядке. В этом смысле Бакаеву повезло. Бакаев был на сборах, потому что нигде он не играл, никуда не вызывался, и прошел все вот эти вот первоначальные проверки тренера, заслужил явно доверие. Отсюда мне очень не нравятся истории, когда покупают игрока, который вот явно на голову не выше другого своего партнера по команде. Сейчас. Я про Промиса, да, и который начинает требовать, чтобы ему отдали номер. Я думаю, уже все поняли, что я повернутый на футбольных номерах, особенно на десятом. И вот эта история, когда пытаются давить на Бакаева, чтобы он отдал десятку Промису, который играет по 24-му номеру, на каком основании? То есть я пойму, если вдруг в Барселоне скажут сейчас Брейтвейту, не хотел бы ты девяточкой поделиться с Агуэро? Ну, это Серхио Агуэро, понимаешь, там лучший бомбардир.
Мартин Брейтвейт вообще?
Лучший бомбардир там английской премьер-лиги нескольких лет, чемпион.
Да, вообще не люблю, когда пытаются. На самом деле, я не люблю, когда забирают номера вот так. Да и какой бы статус ни был. У человека есть номер, который он пришел, и просто он его себе взял, он был свободен. Ну, не нравится мне эта история. Если человек. Вот, понимаешь, если футболисты сами между собой договорились, это один вопрос. А когда вот через руководство, через еще что-то, ну, это меня
когда
очень,
давят, да,
это очень странная история, которая в любом виде спорта очень мне не нравится. Я как бы не повернут в номерах, как ты, мне кажется, ни один человек в мире так на них не повернут, но...
Может, я нумеролог?
Возможно. Ты потом мне предскажи, что там, что ждет Динамо.
Хотел... Я сейчас, какое твое любимое число?
13.
13?
Да.
Болеешь ты за Динамо?
Да.
Ничего хорошего вас не ждет, конечно.
В этом
опять сезон... провал, да. Провал ближайшие
надеюсь,
лет 50, да.
Возьмем чемпионство ФНЛ в следующем году, скриньте.
Ужас. Но вот Бакаеву прям повезло, Бакаев молодец. Спартак, конечно, нельзя хвалить заранее. Это правда, это действительно товарищеский турнир. От него ничего не зависит. Спартак чемпион мира по выигрыванию товарищеских турниров и показыванию на них игры великолепной. Но по поводу Руи Витории, по поводу того, что я тоже не согласен с тем, что Спартак играет точно так же, как играл при ТДСК, вообще, я вот пытался найти точную цитату сейчас, да, ты тоже мог видеть, потому что у нас с тобой один экран на двоих, о цитату Пепа Гвардиолы, еще когда он тренировал Баварию, и тогда попал на Бенфику Руи Витория, он говорил о том, что Руи Витория это тренер, который, по-моему, он проводил параллель с Саки, с Ариго Саки. Вот сейчас постараемся найти, но неважно. Он говорил о том, что это очень тактически умный тренер, который грамотно умеет выстраивать игру в обороне, при этом не играя от обороны. Играя с достаточно высокой линией обороны, играя в атаку и делая и то, и другое очень хорошо. И вот я сейчас вижу вот на этом Спартаке, на этом товарищеском, безусловно, турнире вот именно эти качества Спартака. Игра в атаке, которую я очень высоко ценю и вообще обожаю, все, что касается красоты в атакующей линии, прекрасно. Пасы, пятки, обыгрыши, удары, удары со штрафных, гол Джики, который он положил, идеальная 9 с левой ноги, без разбега, такой в стиле Тьерри Анри. Только Анри с правой так бил, а Джики ударил слева. Представляете, Джики и Тьерри Анри в одном предложении.
Анри повезло.
Да, согласен. Не каждый раз с грузином в одном предложении попадаешь, понимаешь? Поэтому Спартак очень радует. Это, мне кажется, нас обидел человек, который написал нам,
да,
что мы начали хвалить «Спартак». Но это, боюсь, ни к чему
не
приведет во время
чемпионата. На самом деле, вот есть одна большая проблема у «Спартака». И какой бы Руи Витория не был прекрасный оборонительный специалист, есть одна большая проблема. У «Спартака» плохие защитники. А кроме Джики и Жиго, вот выпадает один из этих людей, и что?
Маслов, кого они хорошие?
Маслов что-то как-то не впечатлял никого. Рассказов тоже не, пока что не, не лучшее, что есть. Мозес в обороне не очень хорош. Это знают все. Мозес хорош в атаке. Ну и как бы, и вот, есть, есть проблемы. Причем «Спартак» никого не купил. Вообще, трансферы, мы уже говорили, в, России, в российском футболе их как будто бы и нет. Есть только вот один ньюсмейкер в этом плане, «Динамо», и все, все остальные молчат и ждут чего-то. Чего, непонятно.
У кого они хорошие? Я тебе открыл состав вчерашнего «Зенита». Скажи, пожалуйста, это хорошая линия обороны?
Ну, давай так.
Кроме Ракитского.
Давай так, по меркам нашего чемпионата этого.
Да, 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 безусловно. Мы сейчас...
Нет, я бы... Нет, Караваев, Сантос — это сильные защитники. Сантос так вообще прошлый год очень хорошо провел, как раз-таки. Да и Чистяков — это футболист, который из Ростова переходил в прошлом году. Нет, у «Зенита» хорошая. Вот как раз «Зенит» не попадает.
В сравнении
вот,
с...
Вот «Локомотив» лучше. Вот «Локомотив» в этом плане гораздо лучше.
Не, «Локомотив» — это похороны. Слушай, это вообще это не линия обороны.
У ЦСКА есть проблемы с обороной. В принципе, нет, в нашем чемпионате нет проблем с обороной. Я бы сказал, что только, наверное, у «Зенита». Вот.
Мне так не кажется.
По меркам нашего чемпионата, еще раз.
По меркам нашего чемпионата, да, хорошо. Я делаю скидку на то, что мы говорим о российской премьер-лиге.
Плюс Ловрен вчера не выходил. Это тоже важно, давай так.
Да, тут ты прав. Ладно, хорошо, здесь соглашусь. Добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Еще хочу добавить по поводу молодежного футбола.
Давайте.
Вы совершенно верно сказали, что в мировом футболе существуют такие команды, как «Аякс», Голландия.
Да.
И португальские «Порту», ну и «Бенфика» частично.
Да, да, которые, и «Спортинг» тоже.
Которые выращивают своих игроков, а потом их продают, уже будучи выращенными, за хорошие деньги.
Да.
Это первый путь. Но ведь есть и второй путь. Приведу пример. Вот такие суперзвезды футбола, как сейчас Зубастик, вот этот бразилец,
да.
И Ромарио, бразилец. Ромарио в 80-е годы попал молодым из Бразилии в Европу. А Зубастик в 90-е годы.
Да.
Оба они оказались, как вы думаете, я вам скажу, в одной команде, ПСВ Эйндховен.
ПСВ Эйндховен, да.
Скаутская служба этого клуба научилась покупать молодых футболистов за, условно говоря, 15 тысяч, 50 тысяч долларов, а через два года продавать их ведущие клубы уже там за 50
миллионов.
Бесспорно,
они до сих пор это умеют лучше всех в мире, это правда.
Кто умеет?
Они до сих пор это умеют делать лучше всех,
да,
в мире,
скауты,
голландцы.
Скауты Эйндховена, да. Это второй путь. Молодых игроков 17-18-летних разглядеть звезду. И вот Ромарио и Зубастик.
Но для Ромалду. Того, чтобы разглядеть звезду, надо, чтобы эта звезда стала звездой, потом его еще притащить
совершенно
к себе.
Верно.
И
довести
его до этого состояния, конечно. Безусловно, да. Рональдо и... Спасибо. И Ромарио — это гении, которые появляются на свете раз в поколение, наверное. Ну, Рональдо так точно. Ромарио... Да, Ромарио тоже, слушай, был,
да,
гениальный.
Вообще, то поколение бразильское,
это, давай так, почти. Это история, но это немножко наложение поколений, конечно. Ромарио постарше, но ведь история про Барселону, когда у него была, значит, был этап барселонской карьеры, как он вообще не мог, и на тренировки не приходит, где-то гуляет, благо Барселона город, который позволяет это делать. В итоге потом выходит на матч с Бадуна и забивает какие-то потрясающие голы. Знаешь, это самый его известный гол, по-моему, в ворот Валенсии или даже Реала, когда он на грудь принимает и, не опустив мяч на землю, просто раз его перекидывает через вратаря там парашютиком. Гений. Рональдо так вообще, если бы не травматичность
и не
склонность
характер.
К полноте... Не, у Рональдо нормально все.
Он тоже характер. Любил потусить.
Но он бразилец. Слушай, бразильцы все любят потусить. Это в графе дано. Но это один из величайших футболистов за всю историю. И, наверное, величайший нападающий,
вообще,
центральный.
Вообще, про скаутскую службу в России, опять же, вот, немножко возвращаясь к первой части.
Да. Но это лейтмотив эфира сегодняшнего.
На самом деле... хороший скаут, ну, естественно, мне кажется, конечно, он нужен во все команды мира, но я бы не сказал, что у нас скаутская проблема такая уж острая. Ну, у нас есть много примеров, когда именно в российских клубах раскрывались футболисты.
Пример?
Хвича. Вот ну, сразу я тебе сходу
привожу. Да ты еще подожди.
Это молодой футболист, который... Давай так. Хвичу нашли у нас, он воспитывался же в Локомотиве, mm-hmm. да, то есть его нашли в молодом возрасте. В итоге mm-hmm. Хвича развивался здесь.
Да, это Хвича еще пока никто и звать никак. Ну, без обид, но он пока еще ничего
хорошо,
не добился.
Хорошо, давай так. Людей, которых можно... Давай так. Людей, которых продали.
Мы просто только что
людей,
говорили которых... про Рональдо,
нет,
и ты говоришь Хвича.
Но мы же говорим про российский футбол. У нас никогда не было Рональдо даже близко, ни одного.
Если бы ты мне сказал Жо, например, или там этот...
Олич, его? Тот же пример. Олич. Красич был.
Вот, Красич. Свое...
Хорошо, это примеры. Промис из недавних. Он не раскрыл в Европе, это факт, но его продали очень за большие деньги. То есть мы сейчас говорим про ту систему, скаутскую,
эти примеры
которая...
поближе, да.
Есть тебе пример. Хвич, окей, это потенциальный пример, когда его продадут за 40. Я с тобой поговорю.
Я когда, как только его продадут за 40, я с тобой сразу в тот момент соглашусь. Пока на данный момент
хорошо,
он не
подходит. Хорошо, давай Хвич уберем. Но, опять же, мы, если говорим про примеры, которые были, они есть. Ты это сам видишь.
Ну, не на уровне, конечно, Рональдо.
Но это у нас такого, у нас даже близко такого никогда
но
и не было.
Здесь,
да?
Если уж мы вернулись к детскому, да, к детско-юношескому футболу, здесь тоже надо будет определиться с тем путем, который мы выбираем. Голландцы явно на данный момент не претендуют своим чемпионатом и своими командами на лидерство в мировом футболе. При всем уважении даже к тому Аяксу, который пытался вот когда, 2-3 года назад...
Да, но это была случайность.
Это была фактически случайность.
Неплохая.
Это было отличное поколение, великолепное поколение голландцев, которое в итоге не добилось никаких больших высот. И да. Они и звезд с неба не хватает. Они продают игроков, они находят их за копейки и продают их за большие деньги. На это живут, живут хорошо, но, тем не менее, не добиваются никаких успехов. Если мы... Я не против, чтобы наш футбол так существовал. Если честно, ничего плохого в этом не вижу. И команда у нас будет тогда, если на уровне сборных, отличная, потому что наши игроки будут играть там по всему миру, угу. да, как голландцы. Пожалуйста.
Да и на самом деле, при всем при этом, если мы говорим про какие-то успехи наших клубов и так далее, ну, в целом, голландские клубы тоже не сказать, что очень уж сидят без каких-то, без трофейных, и все грустно. Лига Европы, они периодически в Лиге Чемпионов выстреливают, ну, то есть, как бы, это тоже
кто
плюс.
Кто выстреливает в Лиге Чемпионов?
Периодически, ну, иногда
про
это
наши
бывает.
Команды?
Нет, голландские, да.
Голландцы. Я испугался, нет. Господи, думаю, что с тобой не так?
Нет, я к тому...
Вроде на улице да, дождь, солнца нет, а ты как будто тебя напекло.
Нет,
наши
нет,
команды
нет.
выстреливают в Лиге Чемпионов. Что несет этот человек?
Я к тому, что но у нас, как бы, если мы пойдем по голландской системе, которую вот ты сейчас как бы одобрил, то, тем не менее, какие-то результаты у нас будут. И при этом деньгами все будет хорошо.
Ой, поживем, видим, радует то, что происходят какие-то реформы. Намечаются, давайте так, они еще не произошли. Намечаются реформы в нашем футболе. То, что мы это обсуждаем конкретные примеры, конкретные предложения, это уже хорошо. Также хорошо, что российский футбол снова на арене. Мы снова будем в следующей пятнице наблюдать за всеми нашими любимыми и не очень командами, за их перипетиями, как будут снимать и назначать главных тренеров, спортивных директоров, и как они будут играть друг с другом. Будем обвинять в ненависти к «Спартаку», к «Зениту», будем спорить, будем болеть. Обязательно это прекрасно. Вообще то, что футбол с таким коротким перерывом, на самом деле это хорошо. Футбола должно быть много, а если хорошего футбола, так вообще огромное количество. Ну, пока просто много, да, если мы говорим про российский футбол. Саша Антипов нам пишет, что поставил дизлайк за то, что ни одно его сообщение не прочитали. Вот, прочитали, Саша Антипов. Прошу дизлайк убрать и поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, говорит Москва. Смотрите наши трансляции всех наших программ. Сейчас смотрите обязательно программу про фитнес. Катя Родина сейчас будет ее для вас вести с огромным удовольствием. Меня зовут Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем спасибо.
Это была программа «Голевая передача». Счастливо!